Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле». Сегодня мы беседуем с Иереем Владимиром Климзо, настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Надежда.
Батюшка, вот такая радость была, что мы наконец смогли попасть в ваши края, очень были много наслышаны, и поэтому хочется сразу расспросить немножко. Ваше село, оно очень специфическое, это целый мир, мир верующих людей, людей с большими разными проблемами, но весь уклад, он строится вокруг храма, и он строится на земле. И мне бы хотелось, чтобы вы хотя бы даже коротко, с какими мыслями, с какими целями и почему вы пришли к такому образу жизни, такому служению именно в этом месте, и из того, что было задумано, что уже смогло реализоваться?
Наверное, начать с того, что мы ничего не придумывали здесь. А с самого начала здесь как-то все плавно развивалось. С группой друзей, скажем так, мы набрали здесь единомышленников, подписалась вся деревня. И мы еще во времена владыки Михея, который был нашим архиереем тогда правящим, в 98 году написали прошение к нему, и он благословил нас начать восстановление храма. Ну вот мы приступили 98 года, начались первые субботники, потом в 99 началась стройка. Ну и, честно говоря, мы думали, это будем лет 30 это делать, потому что храм без куполов стоял, без крыши, без потолка, внутри рос лес.
Еще годы такие особенные.
Ну, годы такие были, да, 90-е. Ну, на самом деле, история нашего прихода, я думаю, это одна из одинаковых тысячных историй. В это время многие храмы стали восстанавливаться. То есть существовали такие две реальности, скажем так. Одна такая совсем земная, где царствовало зло, скажем так, откровенное совершенно. Ну, перечислять это смысла нет, все и так помню, 90-е.
Разгулявшееся зло, да.
Разгулявшееся. А с другой стороны, вот разгулявшееся добро, скажем так, потому что многие люди почувствовали в своем сердце призыв Божий и потекли к вере очень все разными путями. И просто миллионы людей пришло к вере в те годы.
Батюшка, ну вот важный момент. Вы правильно сказали, что даже так исторически ничего нового нет в том, что в это время вот группа людей взялись и стали восстанавливать храм. Но здесь есть другой вопрос в том, что ваш приход, он очень специфичен. Вот об этой специфике и вот о таком особом служении внутри этого храма, в жизни, которая ведется на земле вокруг храма, хотелось, чтобы вы рассказали, вот как к такому вы пришли.
Мы именно и пошли этим путем. Мы начали восстанавливать храм. Когда мы его восстановили, вместо 30 лет, как мы думали, через там буквально 5 лет, 6, вот, посмотрели с друзьями на этот храм и удивились, какой он красивый, из руин встал по воле Божией, с Божьей помощью. И потом был второй вопрос, а зачем мы его такой построили? Потому что весь народ вымер в округе, потому что времена были депрессивные, народ был в деревнях совершенно брошен, предан, продан. И, в общем, как мог, так выживал. Поэтому у всех была депрессия, кто не убежал, тот спивался просто-напросто. То есть картина была
скорбная.
Скорбная, да. И вообще, честно говоря, в те годы, глядя вокруг, было впечатление, что ну, невозможно сходить назад и как-то здесь что-то вообще улучшить. Вот, поэтому храм, поначалу, когда мы его восстановили, стоял таким каким-то удивительным памятником нашему вдохновению всеобщему, кто в этом участвовал. Но смысла в этом такого земного не обреталось. И тут мы отслужили первую литургию, и вот тут началась другая жизнь уже у этого храма. Потому что раздал стук в дверь, пришел первый человек, попросил помощи. И за эти там около 20 лет, вот сейчас все здесь происходит уже, через нас прошло, наверное, больше 1000 человек. Ну, наш храм на дороге, и начало 2000-х, конец 90-х, это все был, конечно, бесконечный поток людей по федеральной трассе. Ну, сравним, пожалуй, только со временами Второй мировой Отечественной войны, когда здесь шли беженцы с запада, с западных фронтов бежали. Колхозники здесь брали их на постой, даже тут разнарядка была в колхозах. Вот, а в наше время по этой дороге шло огромное количество людей, потерявших все, потерявших жилье, деньги, бегущих откуда-то куда-то.
Ну, брошенных, совсем брошенных.
Брошенных или преследуемых. С братских республик от геноцида русского тоже бежали. Разные люди бегали. со всей России. Вот. И у каждого, конечно, были проблемы. Так как храм стоял на дороге, крест на дороге, естественно, все шли и говорили: помогите ради Бога. И вот мы начали помогать, и тем самым мы начали обретать опыт в делах милосердия. И поначалу пустая деревня стала наполняться смыслом. Потихоньку появились люди вокруг храма, вокруг этой идеи социального служения, которую Господь здесь предложил ей заняться. Вот. И мы стали потихоньку многим заниматься. Это были алкоголики, это были там наркоманы, это были бездомные, это, в общем, ну, весь спектр, так сказать, людей, чаявших Христово утешение, они здесь перебывали. Вот. И среди них были сироты социальные, у нас много лет был приют социальный для социальных сирот. И среди этих всех людей, которые требовали помощи, появились люди, так как сейчас называют особые люди, то есть люди с ограниченными возможностями, там, здоровье, как еще по-другому их называют. Это были аутисты, синдром Дауна, и ДЦП, и все, вот вся эта, в общем, весь спектр неврологии, психиатрии. И когда пыль чуть-чуть осела, сироты наши выросли, разбежались, вот, уже жить. С сиротством ситуация потеряла какую-то остроту, поэтому к нам, в общем-то, особо обращаться перестали. Порядок начался в стране наводиться в этом плане. А вот в отношении особых-то людей мы поняли, что если не мы, то кто?
Они по-прежнему никому не нужны.
Ну, не то, я бы не сформулировал, что никому не нужны. Ну, но
по большому счету.
Просто то отношение к ним, которое есть в народе, к сожалению, надо менять, потому что это отношение еще с тех времен у нас тащится как привычка.
Советского времени.
Да, потому что, ну, дело не в том, что оно было плохое или хорошее, не оценивая никак, просто оно было безбожное. И точка зрения на человека, что это было душа и тело. Дух как бы в человеке невидимо было. А мы видим в них и духовное, потому что мы люди православные. Поэтому мы поняли, что надо им помогать. И вот наш проект стал развиваться. Сперва появились лагеря для этих семей с особыми детьми. Потом мы поняли, что главная проблема этих семей сегодня является, что будет с ними после смерти родителей. Тут, конечно, у всех, опять же, депрессия, шок, потому что не хочется думать об этом многим, потому что единственный вариант – это психоневрологический интернат сегодня.
А это учреждение не просто казенный дом, это очень сложное учреждение.
Ну, Нанька, я на самом деле не являюсь никаким сторонником каких-то уничтожений, таких изменений, и потом наш новый мир строить опять нет. Я думаю, что просто нужна эта реорганизация. Но на сегодняшний день ПНИ, или ПНИ, как их называют еще, вот они, конечно, устроены, организованы еще по советскому образцу, где к человеку отношения определенные, к сожалению. Плюс ко всему это минимальное финансирование, поэтому нехватка людей, обслуживающего персонала. Раз нехватка людей, это, соответственно, нехватка внимания, а среди этого контингента людей, скажем так, есть масса людей, которые требуют, наоборот, пристального внимания и особой заботы. А ни денег на это нет, ни системы отношений к ним, она не развита просто. Хотя очень много организаций уже, родительских ассоциаций, просто организаций. В России этим занимается около 30 лет. Ну, есть ряд вопросов, юридических в том числе, которые вообще не позволяют сегодня в полной мере создать человеческие условия. Потому что, конечно же, назвать человеческими условиями это нельзя. И самое страшное это для родителей вот что. Это то, что совершенно официальная статистика, она не какая-то там диссидентская или там что-то там, как это часто любит кто-то у нас, знаете, рубить шашкой, не разбираясь. Нет. Ну, просто те люди, которые выросли дома, те, которые попадают в интернаты в зрелом возрасте уже после смерти родителей, ну, вот аутисты, например, они живут больше полутора лет, год-полтора. Это официальная статистика. Поэтому родители, понимая и зная все это, конечно, находятся в тихой такой вялотекущей депрессии, постоянно не хотят об этом думать. Вот, а мы приглашаем их подумать и помочь им нести этот крест вместе с нами.
То есть у вас уже проработаны такие, так сказать, и мысленные, практические, логистические пути, как справиться с этой проблемой? Вот как вы можете утешить, дать надежду, что предложить этим родителям?
Так как у нас православное радио, я так понимаю, не общий пит, поэтому в таком случае я могу обратиться к православным родителям, которые слушают это радио, я могу сказать, что надежда есть, и более того, вообще выход есть. Просто надо понять однажды, что жизнь ваших детей зависит от вас самих. и ждать там каких-то механизмов по отношению по-другому к вашим детям от государства не стоит в ближайшее время, потому что государственная машина – это все долго, медленно. Наверное, со временем изменится общественное мнение, изменится законы, бюджет и так далее. Но пока этого нет, мы можем умереть, а наши дети как раз попадут в ПНИ. Поэтому мы предлагаем всем православный вариант. Что мы предлагаем? Мы говорим, ребят, ну вот ваши старшие дети выросли, допустим, у вас двое, трое детей, не один такой человек. Вот они все ушли в мир, отлепятся от отца, от матери, да прилепятся друг к другу. Они стали жить самостоятельно. У вас остается всегда ребенком вашим, тот ребенок, который особо, он пожизненно будет требовать сопровождения. Значит, в обычном случае, если вы умираете, ПНИ, дальше кратковременное пребывание и, в общем, смерть. В стрессовом состоянии, потому что, ну как, перестроится просто человек после семейных отношений, какие бы они ни были, и не очень, может быть, порой хорошие и так далее, но перестроиться крайне тяжело. Второй вариант, который предлагаем мы говорим, вы же понимаете, что православное, что это крест. Вот, так давайте мы вам поставим плечо и поможем этот крест нести. Приезжайте к нам, и остаток жизни проводите вместе. Давайте построим центр православный для особых детей. Давайте. Тогда что предлагаем мы? Вы приезжайте сюда, вы участвуете в проекте. Ваши дети проходят некое тестирование по своим возможностям. Они у всех очень разные. Это тренировочный, так называемый, период в их жизни. Ну, это обычные тренировочные квартиры, как сейчас в городах делается. Просто это период, где им понимают, во-первых, что они могут в бытовом плане. Если они не могут, с ними занимаются тьюторы и повышают их компетенцию, как сейчас любят говорить в этом плане. То есть они учатся стирать, умываться.
Обслуживать
себя, да, максимально. На это потребуется время, безусловно. Вы живете пока рядом, вы участвуете в проекте. Они вызываются из семьи, вы с ними видитесь, пожалуйста. Суббота, воскресенье берете к себе. Но не так, чтобы каждый день. Потому что каждый день они должны войти в ритм. Они должны научиться в определенном возрасте, я имею в виду. То есть, если они маленькие, они живут с вами. Но как только они подрастают, лет до 14, 15, 16, там, ближе к 18, то пора ими заниматься. Нет смысла абсолютно никакого ни в коррекционных школах, ни в каких-то колледжах никто никогда не будет принимать во внимание те бумажки липовые, как правило, идут, и которые им дадут. Никогда они не станут в коллежах специалистами, большинство из них, ну, по возможности. Возможно, у кого-то широкие возможности будут. Там,
это близкие, исключение, да.
Ну, это близки к норме, да. Ну, такие я их не обсуждаю. Обсуждаю тех, кто к норме не близок. И вот они никогда с этой бумажкой, с Столера или еще кого-то, никуда не устроятся абсолютно. Никому не будут нужны, никто их не возьмет в бизнес. Другое дело, то, что предлагаем мы. Вообще, мое мнение таково, что если люди особые, то лет 14 их надо приучать уже жить в выбранном родителями пути. Ну, хорошо, если в городе, ищите городской вариант сопровождаемого проживания. Ежели вы хотите православный и деревенский, это вот нам хороший вариант. Есть еще раздолье вот у отца Бориса с Машей Островской там в Питере. Ну, их немного, этих вариантов. Опять я подчеркиваю, православный. Чем православный отличается от других? Сейчас объясню. Значит, все-таки с православной точки зрения человек – это дух, душа, тело. Он там трихотомичен. Человек не православный, ему это духовное, но абсолютно не обязательно.
Не, ну, тягость бывает, и они, к сожалению, если не погружаются в эту жизнь…
Ну, просто оно не нужно, я бы сказал. Потому что раз не нужно, значит, образ счастья у родителей, он будет свой.
И будет отторжение.
Да, и православный вариант, покажется, там многие вещи в нем, там, хождение в храм, исповедь, причастие, они кажутся какими-то избыточными, ненужными играми какими-то, раз человек не верит в это, зачем это?
А может такое быть, что человек, вот такие случаи, что он поживший здесь включался, проникался сердцем и менялся?
Ну, многие люди, которые как бы пожили с нами бок о бок, конечно, воцерковлялись, но это тоже не факт, что это стопроцентно так всегда. Вот я не закончил, я хочу сказать, а православному человеку счастье видится в другом, чтобы как бы человек не только душевно и телесно как бы пребывал в неком комфорте, но еще и в духовном плане имел возможность осуществлять связь с Богом через приезд, честь и исповедь. В обычном центре государственном, который не призвано абсолютно этими духовными вещами заниматься, оно в лучшем случае через много лет, допустим, разрешит или отработает методики, где, в общем, для тела и души будут какие-то комфортные условия. Ну, это что значит? Накормить, напоить, там, развлечь, скажем так. Вот оно, счастье в двух словах. Ну, может, творчеством заняться. Ну, конечно, там, давайте лепить из глины, давайте там писать картины. Ну, это, в этом ничего плохого нет. Если человек развивается, если ребенок, если он как бы свой горизонт расширяет, умений и планку возможностей, что тут плохого? Все хорошо. Но взрослый человек так не живет. Взрослый человек живет какими-то делами, которые составляют его достоинство, скажем так. Для этого не надо ему говорить, ой, какой ты у нас хороший, какой ты у нас достойный, какие мы толерантные, ну и все вот это бла-бла на эту тему. Нет, вот человек просто должен жить нормальной жизнью и получать свое чувство достоинства от того образа жизни, в котором он участвует. Поэтому, если он приезжает к нам, мы ему предлагаем поучаствовать в ряде производств, которые есть бизнесы на нашей территории, например, столярка или подсобное хозяйство. То есть это столярка, которая должна приносить прибыль. Человек приходит в нее, допустим, он как бы много и вообще почти ничего не умеет. Но он начинает подметать пол, потом, глядишь, освоился, складывать детали, потом пускай он считать не умеет. Можно при этой методике, когда он будет, не считая, складывать нужное количество. Есть такие методы и прочие вещи. Но главное, что он со всеми вместе встает и идет на работу. Он с мужиками там пьет чай, разговаривает там о чем-нибудь, о делах, не о делах. Участвует в жизни.
Он в жизни. Он да, живет полноценной жизнью.
Жизни. После этого, во-вторых, он живет в деревне, значит, все кругорощие соседи. В-третьих, извините, он ходит на службу и причащается, исповедуется, как все.
То, что самое главное.
Ну, не самое, это одна из трех частей, тоже важных.
С точки зрения спасения души, это самое
Плюс
главное.
Ко всему, календарный план всех событий в деревне, которым практически лежит сегодня на нас, потому что мы стали как бы образующим инфраструктуру, неким центром, храм. Естественно, они все наши праздники, все наши гуляния очень хорошие и так далее. У нас фольклорный коллектив очень классный. У нас люди занимаются аутентичным фольклором. Это одна из таких ведущих групп Ярославля, скажем так. Вот, мы пытаемся привить обратно, начиная с детского сада, ярославскую традицию, аутентичную деревенскую, которая здесь когда-то бывала.
Так это, да, простите, Башка, даже видно по внешнему виду. У вас же сами девушки шьют,
да,
и причем это такая красота. Я вам скажу, то, что продается и очень задорого в храмах, и считается вот сейчас у нас в столицах неким таким шиком, который не все могут себе позволить. А здесь это какая-то, ну, действительно аутентичная вот красота, такая природная. Они все, ну, просто преображаются в этом наряде, причем это не выглядит, знаете, каким-то костюмированием. Это очень органично, вот по-настоящему. И плюс, когда вот так еще поют и все вместе, это очень красиво, это гармонично, это такая коренная система просыпается в человеке,
ну,
когда
дело
смотришь.
В том, что эти костюмы, они же не бытовые, в них сено косить не ходили. И там корову доить тоже. Частями, конечно, так. А в основном это праздничные костюмы.
Для храмов.
Ну, это храм, естественно. Это какие-то праздники календарные. Опять же, там и Масленица та же, и Троица. Ну, очень много чего. И храмовые, как вы говорите, престольные праздники. Это же праздник для всего села, получается. Поэтому они, я имею в виду наших особых друзей, они тоже в этом участвуют. Они тоже по мере своего, они участвуют в этих песнях. Они участвуют, ну, насколько могут. Но суть в том, что они участвуют. Это не что-то чужеродное. Это не специально для них созданная среда. Это не специально.
Не искусственная среда.
Не искусственно для них созданная. Это они просто часть жизни общины.
Мало того, вот это ощущение общинности, то, к чему вообще мы вернемся, мне кажется, в России это вернется. Для полноценного, так сказать, восстановления нужно к общинности вернуться. У вас это уже как-то органично, оно уже происходит на протяжении лет. И тогда эти люди, они и имеют и свою семью, и большую семью. И главное, когда все христоцентрично, если в центре все-таки жизнь храма. И плюс еще и труд, и праздники. Ну, здесь так все, знаете, специально вот так искусственно это не выстроишь где-нибудь вот так вот, даже в том же городе, например. Ну, в этом часто бывает некая фальшь присутствует, какая-то поверхностная довольно. А вот тут как-то оно идет изнутри, глубины, опять же, вот от земли, я не знаю, от любви. Тут много можно чего сказать, чувствуется.
В городе, конечно, специфические условия для сочетания общины, как бы, я не знаю, это надо в этом разбираться. Я в этом, конечно, в силу того, что я деревенский священник, мне там в городе не разобраться. Хотя мне кажется, что, конечно, без общины нет катехизации, нет воцерковления, нет духовного роста. Это сложно, потому что надо как-то с ближним общаться. И это позволяет именно общение с ближним и регулярно исповедь, как-то вот не знаю.
Ведь проблема городских храмов в том, что вот это представление общинности, оно уходит. Люди пришли, отстояли на службе, причастились, и каждый к своим, значит, проблемам, ну, там, здороваются друг с другом. Вот. Тогда как начиналось, вот у нас даже вот на приходе, которому уже больше 30 лет, но он, наверное, жизнь прихода, так же, как возраст человека, имеет свои периоды, да, молодости, рассвета, заката, это тоже, наверное, какие-то естественные вещи. Но вот это было ощущение, что мы вокруг одной чаши, под руководством батюшки. Потом сейчас наступает такое, просто констатируешь, видишь вокруг. В домах соседи друг друга не знают, практически даже не здороваются. В храм приходят свое получить, причастился, все, и как там дальше живут. А ведь самое ценное – это вот эта общинная жизнь. И поэтому то, что здесь, вот мне кажется, в этом это драгоценность. Вы смогли это наладить, и чтобы этому всему много лет, и чтобы были последователи, чтобы с Божьей помощью, наверное, так и будет. Подрастали, сколько деток здесь, вот, чтобы и вот у вас вот молодой диакон, чтобы это все как бы вами только не закончилось. Вот.
Ну,
какие
все,
мысли?
Все в руце Божьей, поэтому я не знаю, там как-то продолжится, закончится.
Живем сегодняшним днем по Евангелию.
Живем, да, стараемся жить по воле Божией. Это не благодаря нашему там уму и какому-то креативу, это благодаря тому, что Он нас направляет. Он посылает людей навстречу, говорит, помоги. Ну, когда тебе стучатся в дверь, открываешь, там Господь стоит. Ну, как ты скажешь, нет, приходи завтра, не скажешь. Поэтому начинаешь решать проблемы. Начинаешь решать проблемы, просто так их решить не удается. Поэтому надо жертвовать каким-то своим временем с собой. Вообще надо как-то двигаться в этом направлении. Поэтому хочешь, не хочешь, ты как бы вот усилие какое-то нравственное делаешь постоянно.
И поэтому... получается, что каждый случай – это некое творчество, это напряжение всех сил. Ведь каждое, ну, часто бывает, это новые истории, судьбы.
Ну, конечно,
и
да.
Нужно напрягаться, постоянно что-то изобретать. С помощью Божией, да?
Ну, напрягаться нужно почему? Потому что мы же не машина, мы же не механизм, мы люди. Поэтому каждый случай, конечно, уникален. Конечно, их можно там как-то разложить по полочкам, соотнести там.
Систематизировать.
Систематизировать, да, как каким-то образом, и потом как системно мыслить. Ну, в чем-то мы так делаем. Но в основном-то каждый случай очень индивидуален. Поэтому каждый раз ты должен его понять, сердечно этого человека, прежде чем как бы сказать «да» или «нет». Ну и к тому же у нас этот опыт уже появился. Достаточно длинный, большой, уже почти 20 лет мы этим занимаемся практически. Так вот, я не договорил по поводу родителей, к которым я обращался. Я хотел сказать, что смотрите, если потом родители спокойно, живя рядом, то есть они живут в отдельной комнате, конечно, в общежитии, в своем, потому что ну, невозможно индивидуальный подход сделать, это уже будет нянчество какое-то. Вот, да и в финансовом отношении это нереальные деньги. Почему многие родители являются плохими педагогами? Потому что они в городе как загнанные, бегут куда-то, им некогда особо ждать, пока их дети что-то сделают, поэтому частенько и куртку застегнут, и шнурки завяжут, и
вместо
посуду
него,
за
да.
них помоют, хотя они вполне могли бы это развивать в себе. Здесь уже педагоги, как бы тьюторы с ними занимаются, заставляя их поднимать свое, так сказать, вот самообслуживание ну, до максимальной планки, какая для них лично возможна, она из опытов складывается. Потому что даже в финансовом отношении, если, например, человек не умеет многого, он требует круглосуточного сопровождения. Но если круглые сутки его сопровождать, это значит это где-то примерно 3,5 ставки. То есть это порядка 100 тысяч, там, даже если не бог есть какая великая ставка, на человека. Это нереальные деньги. А если 10 человек, те же 100 тысяч на 10 человек, то есть они много умеют, требуют просто присмотра, скажем так, то есть вот, то значит это будет по 10 тысяч на человек. То есть задача в тренировочном пребывании поднять их планку максимально. Вот, то, чего родители в одиночку сделать не могут, конечно, физически просто и практически. Поэтому, когда они дальше здесь приживаются, и родители уходят из их жизни, для всех это какая-то стресс-трагедия, понятно. Но это единственный стресс. Они остаются в том же окружении.
В привычной среде.
В привычной среде. У них та же комната, где есть внутреннее там, пространство, как говорят психологи, вот свое личное. Вот. У них есть те же соседи, у них те же сотрудники на работе, в храме те же люди.
И жизнь продолжается.
И жизнь продолжается. То есть в таком случае это не такой удар по их как бы внутреннему состоянию.
Он поэтому, не убийственный.
Да, но для этого надо, чтобы родители взяли, приехали и взяли на себя ответственность и помогли им прожить свою жизнь таким образом до конца. Потому что нам в одиночку, просто если кто-то придет, скажет, возьмите нашего ребенка, пока мы доживаем в другом месте, потому что мы устали. У нас не хватает сил, нам не хватает ресурсов. Нам нужны сотрудники, нам нужны единомышленники, а не просто там абы кто. Потому что просто персонал в нашей ситуации не работает. Нам нужна именно православная точка зрения у людей. Люди другие, жизнь показывают, они быстро выгорают, потому что для них, в общем, очень часто, если кто не знает, люди занимаются делами милосердия и тщеславия, к сожалению. Поэтому их ненадолго хватает. Ну, потому что ты же себе нравишься, когда ты добрый. Вот. Ты добрый, да. Всем рассказываешь, что ты добрый. Все знают, что ты добрый. Даже ты никому не рассказываешь. Но ты чувствуешь себя как-то вот хорошо. Это я не хочу всех самообидеть там или что-то, но присмотреться к себе мешает многим людям. Да. Поэтому очень часто от этого происходит выгорание. Вот у нас это просто невозможно, потому что ну, у нас тут надо жить, понимаете? Тут нельзя прийти и уйти с работы. Ты остаешься соседем, но все равно здороваешься с человеком. Ты не уехал там в городе, на другой конец города, и пришел на работу с 8 до 5, потом уехал, сделал свое дело и уехал. У нас это невозможно. Ну, как, к примеру, работает психолог, понимаете, вот он пришел к нему человек, он одел белый халатик, сделал вздох, 40 минут собеседования, следующий, потом халатик сняли, сходили на обед, пришли еще раз по 40 минут, 4 раза или там 5, повесил халат в 5 и пошел домой.
Ну, да, да, потом, если перенагрузился, и у них разгрузка специальная психологическая.
Ну, короче
да,
говоря, это дальше. Да, а у нас вот один психолог, девушка, которая у нас в лагерях была, тоже мне говорил, в свое время удивился, отец Владимир, говорит, я не знаю, как я выживу, потому что я же привыкла вот так работать. Вот. А тут я выхожу в лагерь, и меня каждая мама за руку хватает, хочет со мной поговорить. Вне формата просто поговорить. Так мы в этом вообще живем. Мы вообще друг с другом разговариваем постоянно. То есть мы не можем одеть на себя формат диалога там, профессионального, а потом с него снять себя. Ты все равно будешь тем же человеком, он из того дома, сосед, с которым можно и нужно поговорить.
Это поэтому есть община.
Да, поэтому закрыться невозможно. Формат этот такого формального общения уйти невозможно. Но это особенность вот нашего, скажем так, не всем это нравится.
Не у всех получается.
Не всем это надо, скажем так, да. Потому что, ну, я опять же не сужу, а просто имею в виду, что...
По факту,
да? По факту просто, да. Поэтому мы как бы не предлагаем кому-то готовое решение. Мы вот говорим, что вот у нас вот такая идея, как нам кажется, Господь нам ее подсказывает и реализует у нас и через нас. Поэтому, кому нравится, приезжайте, давайте вместе попробуем. У вас может получиться, у вас может не получиться. Ничего страшного. Попробовать-то никто не мешает. А может понравится.
Батюшка, а вот у меня еще два таких вопроса. А вы же городской житель, да, по рождению, по большей части жизни?
Да, я родился и вырос в Москве, да.
Вот для вас, как для городского жителя, вот такая перемена жизни, как она вам далась? Это все-таки связано, очевидно, все-таки вот с воцерковлением, с такой помощью Божией, когда Он вас сам поставил на такое вот место, на такое служение. Потому что для некоторых городских жителей полный переход к земле, оказывается, бывает ну, очень сложным. А тем более, чтобы так за собой людей повести и столько лет, и, в общем, даже все всем руководить, нести ответственность за все.
Ну, опять же, хочу подчеркнуть, я ничего это не придумывал. Если говорить о переезде в деревню, то мы уехали из Москвы с семьей, и не только с нашей семьей. Было еще несколько семей, мы уехали в Карелию. Нам хотелось попробовать пожить по-другому. Это был 89-й год.
Преддверие уже на излете СССР, да?
Ну да, то есть мы встретили там 90-й год, и все это Лебединое озеро. Вот, живя на озере в Карелии, вот мы там встретили. У нас было несколько семей. Мы прожили там 3 года. То есть всех семей понравилось только нам. Все остальные сказали, хватит дурака валять, надо ехать в Москву обратно, там деньги заработать и так далее. А нам понравился этот образ жизни. И, в общем-то, мы поехали просто поближе. Вот мы приехали в Ярославскую область. Просто поискали, куда бы поближе к Москве, потому что здесь родители пожилые оставались. И там детям уже надо было учиться старшим идти. Хотелось бы все-таки поближе где-то, чтобы помогать. Ну вот, и мы вот выбрали это место. Ну, точнее, Господь нас провел. Мы, в результате, поселились в этой деревне, где разрушенный храм был. Не было у нас никаких там идей религиозного плана вообще никаких. Просто семья решила пожить иначе.
И у вас, вот у вас у городских получилось, вот как мы видим, опять же, вот по факту.
Ну, вообще, надо сказать, что много людей городских поехало в деревню. И в те годы, ну, в те годы, конечно, это было еще все-таки достаточно экзотично, что все ехали в Москву. Вот сейчас тут многие пытаются
уехать.
Уехать, да. А тогда, в общем, это, в общем, была экзотика, поэтому большинство у виска крутило, головы что с ума сошли. Все сюда, вы отсюда. Вот, ну.
А вы по своей светской профессии?
По одной своей светской профессии, скажем так, я музыкальный мастер. Просто я когда-то делал акустические гитары концертные. Закончил школу гитарных мастеров и так далее, Феликс Меринского, при баянной фабрике московской.
То есть вы еще и руками много чего можете делать, да? Ну, могли, скажем.
Ну, все не все, но пока гитары я делал. Ошабашило все наше поколение со студенческих времен, поэтому, собственно, я в этом плане ничем не отличаюсь от своих ровесников.
То есть мы это время помним очень хорошо.
Да, студенческие отряды, и мимо них шабашили всю жизнь. Поэтому как бы это как раз не пугало в деревне ничего.
Отец Владимир, и второй вопрос. Вот такой целый организм, целая, можно сказать, община, это уже фактически некое как предприятие даже, можно сказать. Оно же требует какой-то финансовой основы, стабильной. Это же живые люди, которые каждый день нуждаются. Как вот это все организовано?
Очень у всех все по-разному. Во-первых, у всех семей свои индивидуальные финансовые возможности. Во-вторых, Господь все устраивает. И, конечно, любой, думаю, батюшка, любой священник, который брался за восстановление храма, конечно, сталкивался с тем, что теперь называется фандрайзингом. Фандрайзинг, как известно, поиск, так сказать, средств для подъема своего дела. Поэтому, конечно же, мы этим много лет занимаемся. У нас есть группа друзей, условно назовем так, Давыдова, которые, в общем, много лет поддерживают, помогают. Друзья привозят друзей, в результате проект расширяется. Вот, и у нас появляется больше возможностей оказать помощь людям, ну и так далее. Поэтому, да, ну, конечно, мы пишем о гранты, там... Есть частные пожертвования, что-то государство дает, что-то, ну, в основном, это не государственные, конечно, пожертвования, а частные. Потому что с государственными все очень сложно, в плане отчетности, как всегда. Вот, а так нет, так вот Господь не оставляет. Не умираем с голоду, точно главное.
Да, у вас и свои производства здесь, и сыр, и молочные продукты, коровки.
Своя, да.
В общем, живности. Много чего есть, это лучше, как говорится, увидеть своими глазами. Ну и вот в заключение нашей беседы, чтобы вы могли вот из своего такого жизненного опыта, во-первых, как благословение, пожелание радиослушателю, это вот первое.
Ну, Христос воскресе, благословил всех Господь, как говорится. А если говорить о родителях особых детей, я им предлагаю не унывать, я им предлагаю всем приезжать к нам. У нас есть сайт Давыдова храм, наберите, увидите, у нас есть АНБО, НКО Преображение, тоже сайт есть. Ну и мои, может, координаты дать.
Да, вот ваши координаты, и, может быть, кто-то захочет стать участником, помощником, и, может,
да,
быть, жертвователем.
Конечно, нам нужны волонтеры, нам нужны сотрудники, любые. Сотрудничество у нас очень разное, потому что помочь можно не только деньгами, можно делами помочь. Какие-то люди, например, нам помогают аудит делать финансовый, кто-то еще, кто-то юридические консультации помогает, какие-то дает нам бесплатные, для этого все дорогого все не стоит, все-таки понимание юридической
стороны. Очень важная
дела,
сторона.
Да. Очень важная сторона, чтобы выжить. Поэтому очень многие, а кто-то деньгами, кто-то вещами, кто-то своим трудом приезжает, волонтерит и так далее. А так. Кто-то приезжает, пробует, остается. У нас уже сейчас около 10 семей живет.
Ваечка, тогда оставьте свои координаты.
Мой телефон 8-903-646-49-45.
Спасибо, батюшка. Конечно, опыт ваш уникальный и настолько сейчас востребованный, настолько по нашим таким сложным временам, они, наверное, никогда не были простыми. Здесь прикладные какие-то практические решения очень многих вопросов. И вот наглядность Господь показывает, можно вот так. Поэтому мне от всего сердца хочется пожелать помощи Божией и нашим радиослушателям, особенно тем, у кого вот такие серьезные проблемы. Попробуйте, приезжайте. Для начала помолитесь об этом дивном месте, об отце Владимире, его большой семье. И приезжайте. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господь. Я еще хотел добавить для родителей. Вы просто приезжайте познакомиться. Просто в гости можно приехать на день, на два. Там у нас есть где переночевать. Приезжайте со своими детьми. Мы посмотрим, мы пообсуждаем. У нас очень много друзей. Вот, и много организаций, которые работают гораздо дольше в этой области, чем мы. ЦЛП Псков, ЦЛП Москва, там Маргарита Урманчева с Машей Островской в Питере. Ну, много кто. Поэтому мы со всеми ними дружим, набираемся у них также опыта, у них есть чему поучиться во многом. Но в любом случае мы можем вам помочь, что главное, определиться с путем дальнейшей жизни вас и вашего ребенка. Это точно, абсолютно. Это не обязательно наш вариант. Но мы поможем вам сориентироваться в этом непростом, так сказать, море предложений.
Спасибо вам большое, батюшка. Всех благ. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
Вы прослушали беседу с иереем Владимиром Климзо, настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Давыдово. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Но вот монастырь на приборном склонился, два дня протекли, почил он и